Дорогие мои, я того, чтобы по-настоящему, серьезно, по-настоящему, глубоко и с пользой какой-то духовной для нас, для всех, читать Священное Писание, читать Новый Завет, при этом мы, конечно, должны понять и происхождение буквально каждого стиха, вот как складывался этот текст. Какие-то наблюдения по этому поводу можно сделать, в общем, почти сразу. Я думаю, вы помните, в 12 главе Евангелия от Марка один человек спрашивает у Иисуса, какая самая большая заповедь в законе. И что отвечает на это Спаситель? Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть. И возлюби Господа Бога твоего. И так. То есть отвечает Спаситель на этот вопрос теми словами, которые каждый иудей произносит ежедневно. Слушай, Израиль, это шма Израилу на иврите. Тот молитвенный текст, ну или, быть может, лучше будет сказать, тот символ веры, который читает каждый иудей ежедневно. Шма Исраэл, Адонай Элохейну, Адонай Эха, Господь един. Так вот, это и есть, по словам Спасителя, первая и наибольшая заповедь. Возможно, этот текст, который так хорошо было бросается в глаза каждому, в общем, даже совсем неначитанному в иудейской молитвенной литературе человеку, будет каким-то ключом для того, чтобы понять, что новозаветный текст по происхождению своему связан с молитвой, с той молитвой, в атмосфере которой рос сам Господь, росли апостолы, росли все те люди, голос которых мы слышим в Новом Завете. Если мы возьмем основные формулы из молитвы «Отче наш», то мы увидим то же самое, что все эти формулы, начиная с обращения «Отче наш», «Аминь», или такая фраза, как «Да светится имя Твое», или «Да будет воля Твоя», или «Остави нам долги наши». Вот все эти формулы постоянно повторяются в сидуре, в иудейском молитвословии. Вы можете взять сидур, наугад открыть его 2 или 3 раза, и обязательно наткнетесь. Или на «Отче наш», или на «Да будет воля Твоя», или на «Да светится имя Твое». Иными словами, и молитва «Отче наш», она укоренена глубочайшим образом в иудейской молитвенной традиции. Я в прошлый раз уже говорил о том, что начало Нагорной проповеди, блаженный нищий духом, блаженный кротцы, блаженны плачущие и так далее, сопоставимо с началом 118-го псалма, блаженны непорочные в путь, ходящие в законе Господнем, блаженны испытающие сведения Его, всем сердцем сыщут Его, смотрите, так же 2 раза повторяются блаженны, или с началом 31-го псалма, блаженны их же оставившись беззаконие, их же прикрывшись греси, блажен муж, ему же не вменит Господь греха. Тем более интересно, сопоставимое с началом Нагорной проповеди, начало этого псалма, что его последний стих, он тоже как бы предвосхищает Нагорную проповедь, последний стих из блаженства. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведный, и хвалитесь им все правые сердца. Радуйтесь и веселитесь из Нагорной проповеди. Более того, вот это вот молитва блаженный, которая тоже неоднократно встречается в Сидуре, Ашре, в качестве такого вступления к чтению 144-го псалма, она занимает в молитвенных чинопоследованиях у иудеев особое место. Она стоит в конце молитвы, в тот момент, когда надо перейти от службы сердца к службе жизни. В тот момент, когда надо отложить книгу с молитвами и начать жить, как бы реализуя то, о чем мы только что молились, в самой ткани жизни. И вот этот вот переход, как говорят иудейские богословы, от поклонения сердца или от службы сердца к службе жизни, он связан с особым молитвенным сосредоточением. И вот в эти мгновения особого молитвенного сосредоточения каждый иудей произносит слова «блаженны» и так далее. Значит, еще один очень важный для нас, христиан, читающих Новый Завет, текст из Евангелия от Матфея, то же самое укоренен именно в молитвенной традиции. Теперь для того, чтобы как-то закончить эту мысль, я хочу еще сослаться на конец 11 главы Евангелия от Матфея. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас, говорит Спаситель. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим, иго во мое благо, и бремя мое легко есть». Вот этот стих, он сопоставим с двумя рефренами из субботних гимнов. Правда, гимны эти были написаны уже в средние века. Но сами понимаете, что по тем материалам и в ключе той традиции, которая восходит к 5, 4, 3 веках до Рождества Христова. Так вот, рефрены эти таковы. Первый. «Придите ко мне, дети мои, и насладитесь моей отрадой». Смотрите, «придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я упокою вас». А тут «придите ко мне, дети мои, и насладитесь моей отрадой, и я упокою вас». В этот день отдохнут изнуренные трудом. А что такое? Отдохнут изнуренные трудом. И обрящите покой душам вашим. Кто? Труждающиеся и обремененные. Вот эти самые изнуренные трудом, егири, хоах, это, конечно, труждающиеся и обремененные Евангелия. Иными словами, конец, последние стихи 11 главы Евангелия от Матфея, они вот как-то укоренены именно в молитвенном чинопоследовании субботы у иудеев. Итак, вне молитвы нет происхождения Священного Писания. Смотрите, мы знаем из Евангелия, особенно из Евангелия от Луки, о том, что Спаситель все время уходит в пустынные места и молится. Вот как бы из этих молитв и рождаются будущие тексты Нового Завета. На этих четырех примерах вы видите, как, и в дальнейшем я хочу это показать на примерах притчи из Евангелия от Матфея и отчасти из Евангелия от Луки. Ну вот давайте откроем 21 главу Евангелия от Матфея и возьмем притчу о злых девочках. Притчу о том, это 21 глава, 33 стих. Притчу о винограднике, у которой был у некого хозяина дома, он насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило. Понимаете, что такое точило? Это такой сделанный в земле здоровый чан, в котором точат виноградный сок, то есть давят ягоды винограда для того, чтобы они дали сок. Точится сок, отсюда вот славянское слово точило. Выкопал точило, построил башню, отдал его виноградарям и отличился. Теперь я открываю 5 главу книги пророка Исаии и нахожу этот самый текст, который вам только что прочитал, именно здесь, в начале 5 главы книги Исаии. «Воспою возлюбленному моему песни возлюбленного моего о винограднике. У возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы. Он обнес его оградой и очистил его от камней и насадил в нем отборные виноградные лозы и построил башню посреди его и выкопал в нем точило и ожидал, что он принесет добрые плоды». То есть, если хотите, экспозиция притчи, та картина, на фоне которой развертываются события, она вот. Это 5 глава Исаии. Дальше Спаситель рассказывает о том, как делатели, которым хозяин этого виноградника отдал виноград, отдал виноградник для того, чтобы они там работали. Когда тот послал к ним взять плоды, схватили с рук его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Я думаю, что не надо быть глубоким знатоком Писания, чтобы понять, что речь идет не о простом хозяине, а о самом Господе, который посылает к людям пророков. И если мы теперь откроем последнюю главу 2 книги Хроник или Паралипоменон, то мы обнаружим там, в 36 главе, следующий текст. «И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его». Как раз то, о чем я только что читал. И в конце, завершая притчу, Спаситель цитирует 117-й псалом. «Камень, его же не пригоша сиждущи, которые отвергли строители, сей лег во главу угла, от Господа мы сей и есть дивен в очи всех наших». Смотрите, значит, начинается притча с цитаты из книги пророка Исаии, причем из одного из самых красивых и с точки зрения поэзии совершенных ее мест. В середину текста вплетается цитата из книги Хроник и заканчивается притча стихотворным гимном, взятым из 117-го псалма. Вот такое постоянное обращение к библейскому тексту в устах иудея, оно закономерно, потому что в том самом месте книги Второзакония, в 6-й ее главе, где приведена молитва «Слушай, Израиль», там вот что по поводу чтения этой молитвы говорится. «И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и повторяй их, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая». Иными словами, закон предписывает благочестивому иудею постоянно повторять Писание, те слова из Писания, которые он знает на память, снова и снова, обновляя их в своей памяти, обновляя их в своем сердце, носить их с собой на устах, в памяти и в сердце. Причем в соответствующих руководствах талмудических постоянно подчеркивается, что когда повторяешь слова молитвы или слова Писания, то их надо повторять шепотом, но четко и разборчиво, сохраняя в точности каждое слово в той грамматической форме, в какой оно стоит в тексте. Иными словами, фокусируя свое внимание не только на содержании, но на самой форме каждого слова. И вот так вот, как дети учат стихи, повторяя 5, 6, 8, 10 раз и более одни и те же строчки, так благочестивый иудей повторяет библейские строки. Именно из этого повторения в ночных молитвах Спасителя и начинают рождаться его притчи. Начинают рождаться те тексты, которые мы теперь знаем так хорошо. Практически полностью из таких притчей состоит 13 глава Евангелия от Матфея. Если вернуться вот к тому порядку, с которого мы начали, проходя по тексту Евангелия от Матфея из главы в главу, то как раз остановились мы сейчас именно на 13 главе. Там основное место занимает притча о сеятеле, который сеял свое семя, одно упало при дороге, прилетели птицы и склевали, другое на каменистую землю, где было немного почвы, быстро выросло, но так же быстро увяло, когда начало палить солнце, и третье на добрую землю. В 4 книге Эзры, это 8 глава, 43-44 стих, мы находим следующий текст. Как семя земледельца, если не взойдет или не примет вовремя дождя твоего, или повредится от множества дождя, погибает, так и человек, созданный руками твоими. И ты называешься его первообразом, потому что подобен ему. Человек, для которого ты создал все, и которого ты уподобил семени земледельца. Видите, вот это сравнение, из которого вырастет притча о сеятеле, оно есть уже здесь. В первом псалме «Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых» есть текст, тоже дающий нам возможность сравнить человека с семенем, упавшим в землю. И будет тот, кто о законе его размышляет день и ночь. А на самом деле, конечно, не сколько размышляет о законе. Смотрите, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Конечно, за слова его закона повторяет день и ночь. Вот так вот, как мы говорили только что. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Еще одно такое сравнение можно найти в книге пророка Иеремии, в 16 главе, с 5 по 8 стих. Там тоже сравнивается жизнь человека с растением, которое либо хорошо растет, либо засыхает. И в других библейских книгах, в частности в 91-м псалме, в 51-м псалме, есть тоже такого же рода сравнение. Посеянное на каменистой почве можно сравнить с словами из 5 главы Исаии. Смотрите, очистил его от камней свой виноградник. И, наконец, о посеянном среди терниев говорит пророк Иеремия, это 4 глава, 3 стих. ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима. Распашите себе новые нивы и не сейте между терниями. А сеятелю Бог уподобляется в 10 главе книги пророка Оси. Таким вот образом, как бы весь материал, из которого потом сложится притча, есть в книге, в книгах Ветхого Завета. А саму притчу в целом можно рассматривать как, если хотите, мидраш, комментарий, толкование к тому месту из 8 главы 4 книги Езды, с которого я начал, где в молитве говорит библейский автор, обращаясь к Богу: «Ты уподобил человека семени земледельца, семени, которое не взойдет, если вовремя не примет дождя твоего, или наоборот, повредится от множества дождей». Заканчивает Спаситель притчу о сеятеле и предлагает притчу о плевелах. Сеял человек доброе семя на своем поле, затем пришел враг и посеял тернии. Взошло и то, и другое. И говорит хозяин поля, или иными словами Господь: пусть и то, и другое растет до конца, а потом настанет жатва, и тогда эти плевелы будут отделены от доброй пшеницы. Книга пророка Иоиля, 3 глава, 12-13 стих. «Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Йосафата, ибо там я воссяду, говорит Господь, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь». Вот, пожалуйста, пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. И тут начинается вот это отделение доброй пшеницы от плевелов, о котором говорится у Иеремии, и о котором говорится в этом, в этой притче у Евангелия от Матфея. А завершает притчу стих, взятый из книги пророка Даниила, это 12 глава, 3 стих, где говорится о том, что праведники просияют, как светило на тверди. Вот, пожалуйста. Таким образом получается, что и на и тема притчи взята из ветхозаветного текста, и конец ее представляет прямую цитату из Ветхого Завета. Следующая притча о горчичном зерне, которое самое малое из всех зерен, но из него вырастает дерево, такое, что птицы небесные скрываются в его ветвях. И вот эта фраза о том, что птицы небесные скрываются в ветвях этого выросшего дерева, есть прямая цитата из Иезекииля 17:23 или 31:6. Так что притча кончается цитатой из пророка, довольно длинной и красивой. Но важно, конечно, иметь в виду, что речь идет не о горчичном зерне, потому что вы сами, наверное, знаете все-таки, что горчица не может превратиться в дерево, она так и остается низкорослой достаточно травой. Речь идет о зернышке из плода сикаморы, о зернышке из плода смоковницы, шикма называется это дерево на иврите, и когда арамейский текст трансформировался в греческий, то переводчики не совсем поняли, о каком растении идет речь. Смоква – это инжир. Я думаю, что вы представляете себе эти маленькие-маленькие зернышки, которыми наполнена внутри плода мякоть винной ягоды, инжира. Действительно, это зернышко такое же, как вот маковое, или даже мельчик. очень маленькое. Оно несравнимо ни с каким зерном других средиземноморских растений. Там, смотрите, какие косточки у яблок, тем более у цитрусовых, еще больше. А вот у инжира это маленькое зернышко, которое даже невозможно взять пальцами, если оно не прилипнет к пальцу, потому что вы его, ну, схватить его невозможно. Из него вырастает дерево, смоковница, в тени которой можно скрываться и проводить время. Так и Царство Небесное. Если оно в качестве такого малого зернышка попадает в наше сердце, то оно прорастет и вырастет в дерево. Очень часто бывает как раз, что мы принимаем веру в Бога только наружно, как сумму каких-то ритуалов, и в ней есть вот все, вся эта оболочка красивая плода смоковничного, но нету самой сути. Тогда из нее ничего не вырастет, из этой оболочки. Вырасти дерево может только из зернышка. Поэтому задача каждого из нас все-таки действительно в сердце принять не что-то внешнее, а само зерно Евангелия, само зерно той проповеди, с которой к нам обращается Господь. Вслед за притчей о горчичном зерне Василий предлагает притчу о закваске, как бы в качестве параллели. Закваски, которая кладется в три меры муки. Есть это выражение в Ветхом Завете, именно три меры муки. Когда три ангела приходят к Аврааму и садятся под мамрийским дубом, то Сара берет три меры муки и из них делает лепешки для сидящих под дубом ангелов, как это изображено на иконе Андрея Рублева. Вот эти вот три меры муки – это то, что есть у Сары. То, что они имеют в своем доме. И, вероятно, неминуемо, когда читаешь эти два библейские текста, 18 главу книги Бытия и притчу о закваске из Евангелия от Матфея параллельно, то неминуемо возникает примерно такая мысль. Царство, как закваска, кладется в муку. Мука – это вот то, что есть у нас. То, с чем мы пришли к Богу. Наша жизнь, наше образование, наши взгляды, наши вещи – все то, что нас окружает, наши друзья и родные. И когда в это все попадает закваска, то, что получается, мы приносим к Богу. Вот то, что получилось в результате. То, что мы имели до обращения нашего ко Христу, преображается под действием закваски, и все это мы, как Сара, испеченные ею лепешки, приносим Богу. То есть, конечно, в этом евангельском тексте глубочайшим образом заложена мысль о том, насколько опасно отказываться от того, что мы имели до нашего обращения после прихода ко Христу. Знаете, я как-то постоянно развиваю мысль об этом, что очень страшно, когда обратившийся к Богу художник сжигает свои картины, а композитор свои сочинения, там поэт, писатель или ученый отказывается от своей науки. Нет, наоборот, эта наука может быть принесена к Богу только уже в каком-то другом виде. И об этом говорит опыт вот тех западных католических и протестантских университетов, где трудятся и на физических, и на медицинских, на химических, на филологических и так далее факультетах ученые-мужи, священники и монахи, монахини и люди, как полностью посвятившие себя Богу, но не оставившие науки. Там совсем не только богословием занимаются. Хотя на самом-то деле любая наука есть богословие, потому что изучая любую науку, мы изучаем тот мир, который создан Богом. Иными словами, изучаем Бога. Таким образом, наверное, физик, химик, математик, биолог и так далее, не менее, а может быть даже более богослов, потому что биолог, физик, математик изучает тот мир, который создан Богом, а богослов, изучая богословские мнения разных писателей, иной раз вот изучает те химеры, которые создал человеческий разум за тысячелетия, иногда далеко не самых просвещенных людей. Вот это вот тоже на самом-то деле, имеется в виду, как-то очень важно. Потому что мне кажется, что притча маленькая, всего два стиха о закваске, положенной тесто. Но если ее читаешь, увидев в ней цитату из книги «Бытия», увидев в ней вот эти вот три слова, на которые сразу будут непременно замечены глазами начитанного в Ветхом Завете человека, сразу бросится в глаза, как цитата, то притча сразу становится во много раз более глубокой. Притча сразу из простого текста превращается в что-то такое молитвенно живое, с чем обращается к нам Спаситель. Дальше идет речь о скрытом сокровище. Сокровище, которое обнаружил человек на поле своем, и для того, чтобы получить его, идет, продает все, что у него было, и покупает это поле. Выражение «скрытое сокровище» оно встречается два раза у Сираха и встречается несколько раз в притчах Соломона. Так что это чисто библейский образ скрытого сокровища. Кроме того, есть еще и притча замечательная, которая пересказана и в талмудической, в акадической литературе, и в античной литературе, а потом кем-то из немецких романтиков была использована, я только не могу вспомнить кем, о человеке, которому приснился сон про далекий город. В далеком городе стоит дом, в доме комната, и в комнате под полом спрятано сокровище. И вот этот человек встал, отправился в далекое путешествие, нашел этот город, нашел этот дом, пришел к хозяину дома, сидит в его комнате, в той самой, которая ему приснилась за вечерней трапезой, и хозяин ему рассказывает о том, что ему уже много лет снится сон. Далекий город. И это город, оказывается, из которого пришел его гость. Дом. Его собственный дом, который он бросил. И даже, кажется, по обете продал. Комната, в которой он прожил много лет. И под полом этой комнаты горшок сжег. Вот сокровище-то оно скрыто не на чьем-то чужом поле, а на его поле. Оно скрыто, он его не замечает, он о нем ничего не знает. Но царство – это сокровище, которое вот есть в нашей жизни, мы только его не замечаем. Царство – это сокровище, ради которого можно продать все остальное, чтобы купить его. Человек – владелец этого сокровища. Следующий притч, которая как бы зеркально отражает предыдущий, и может на первый взгляд показаться просто повторением предыдущей притчи. Царство сравнивается с купцом, который ищет жемчужину, находит одну драгоценнейшую, продает все остальное для того, чтобы купить это. Смотрите. не с этой жемчужиной драгоценнейшей, как иногда пишут комментаторы, а именно с купцом сравнивается Царство Небесное. Таким образом, в Трофаре князю Владимиру там все, весь евангельский текст интерпретирован неправильно. Там князь уподобляется купцу, который ищет сокровище и находит сокровище в виде Евангелия. Нет, в Евангелии говорится совсем наоборот. Купец — это царство. А что такое эта драгоценнейшая жемчужина, которую ищет купец и находит? Это человек. Это каждый из нас. Таким образом, с одной стороны, царство – это сокровище для каждого и каждой из нас, как говорится в первой притче, а с другой – каждый из нас – это сокровище для царства. Каждый из нас абсолютно уникален, неповторим и драгоценен для Царства Небес. Вот, кстати говоря, текст, на основании которого можно сказать, что в переселение душ христиане просто не могут верить. Потому что переселение душ есть тиражирование одних жизней в следующий раз, там, второй, третий и четвертый. Если же каждый из нас уникален и неповторим, то ни о каком тиражировании одной души в разные тела речи быть не может. Мне кажется, это наиболее веский такой аргумент, показывающий, что в рамке благой вести, в рамке Евангелия, в рамке Библии теория переселения душ не вмещается просто. Так что вот эту притчу тоже надо читать очень внимательно, и ту, и другую, и как-то их обе читать вместе, при этом помнить, что они все сотканы из чисто библейского материала. Вообще книга притчи Соломона очень часто становится источником для тех притч, которые нам рассказывает Спаситель. Ну и, наверное, не в последнюю очередь для притчи о блудном сыне из Евангелия от Луки, из его 15 главы. Все помнят притчу о блудном сыне, может быть, почти наизусть, поэтому нет нужды ее пересказывать. Уже через 2 или 3 воскресенья мы будем читать притчу о блудном сыне во время литургии, потому что ближайший воскресный день – это неделя Закхея, когда мы вспоминаем о том, как Закхей залез на дерево, чтобы увидеть Спасителя в толпе народа. Следующее после него воскресенье – о Матфея и Фарисеи, когда мы будем читать притчу об этих двух пришедших в храм для молитвы людях, и потом неделя о блудном сыне. Так вот, притча о блудном сыне, она может рассматриваться как мидраш, как комментарий к следующим двум местам из притчи Соломона. Это 23:19-21 и 29:3. Вот начну с первой цитаты из 23 главы, а потом перейду к второй. «Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимся вином, между присыщающимся мясом, потому что пьяница и присыщающиеся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Человек, который любит мудрость, радует своего отца, а кто знается с блудницами, тот расточает имение». Но это как раз о блудном сыне, который, как говорит его старший брат, расточил имение, живя блудно. Человек, который огорчил, совсем не порадовал своего отца. Человек, который в конце концов оказался мудрым и направил сердце свое на прямой путь, отказавшись от своего пребывания среди упивающимся вином и присыщающимся мясом. С другой стороны, о притче о блудном сыне как-то сразу вспоминаешь, когда читаешь комментарий к талмудический комментарий к второзаконию. В 4 главе второзакония есть такая знаменитая фраза. То есть это второзаконие 4.30. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь голос Его. Обратишься к Господу Богу. Обращение, тшува, поворот, покаяние, как мы говорим теперь, это очень важное богословское понятие в библейской религии. Покаяние – это именно поворот. Вот он, блудный сын, в какой-то момент повернул, и до этого, идя по дороге от отца, вернулся к отцу. И вот, комментируя этот стих, Рабби Меир рассказывает притчу о царском сыне, который пошел по дурному пути. Отец послал к нему слугу со словами: «Вернись, сын мой, вернись, повернись, обратись». Но сын ответил: «С чем я смогу вернуться? Мне стыдно появиться перед тобой». И тогда отец снова послал к нему сказать: «Может ли сын стыдиться того, что он возвращается к отцу? Если ты возвратишься, разве ты не будешь отцом?» Вот как раз тот момент, о котором как бы умалчивает притча, но который в ней очень значим. Отец ждет своего решающегося, с трудом решающегося на покаяние сына. Вероятно, и этот комментарий, и прежде всего то место из притчи, которые я только что привел, и стали источником для притчи о блудном сыне или о притче о двух братьях. Потому что именно как притча о двух братьях воспринимается она в том варианте, в каком мы ее находим не в Евангелии от Луки, а в Евангелии от Матфея. Это 21 глава Евангелия от Матфея, 28 по 32 стихи. Очень маленькая и короткая притча о том, как у хозяина виноградника было два сына. Как-то сразу всплывает начало 5 главы Исаии, и одному или притча о злых делателях, или притча о работниках виноградники, о работниках 11 часа. И вот говорит отец одному из сыновей: «Пойди работай в мой виноградник». Тот сказал: «Я иду, Господи», и не пошел. А второй на эту же просьбу ответил: «Не хочу», но потом раскаялся и пошел. Несмотря на то, что притча очень короткая, как-то в силу того, что она такая короткая, она даже не попала в число воскресных чтений в наш литургический календарь. Я, честно говоря, никогда не читал эту притчу во время литургии. Значит, она попадает на какой-то день, когда мы не служим, если она читается. Надо посмотреть, когда читается. Но, тем не менее, это текст очень важный. Потому что, смотрите, первый исповедует Бога устами и остается внутренне к нему абсолютно равнодушным. Он говорит: «Я иду к Господи, Господи», и не идет. Его религиозность – это что-то чисто внешнее, чисто словесное, не выражающееся в жизни. Сердце его как бы отключено, когда он восклицает: «Я иду, Господи». А другой бунтует, восклицая свое: «Не хочу». Но бунт этот исходит из сердца. Да, это бунт. Да, это что-то богоборческое. Но через это богоборчество его, через этот пусть отрицательный, но порыв, включается сердце. И включившись, оно вступает в диалог Бог с Богом, и через этот диалог путем бунта, путем, как на первый взгляд кажется неординарным, но все-таки приходит к Богу. И вот тут вот можно сказать и так, что люди, сознательно выступавшие против Бога, сознательно отвергавшие Бога, церковь, ее таинство и так далее, они очень часто приходят в конце концов к Богу. А вот те, кто никогда не были безбожниками, вот с тем прийти к Богу гораздо труднее. Они и раньше не были безбожниками, а были равнодушны, и теперь останутся равнодушны. Устали, произносят что-то такое, иду, Господи, а сердце остается абсолютно спящим. Понимаете? Я уже вчера рассказывал в конце литургии, но повторю еще кратко сегодня, какое на меня тяжелое впечатление произвело богослужение в Успенском соборе в Татьянин день, университетский праздник, в минувшую среду, когда на это богослужение прибыли, ну, вероятно, по рекомендации от министра, так я понимаю, ректор университета, проректоры, там, какие-то другие крупные чины университетские, деканы и так далее. Вот было очень как-то тяжело смотреть на то, как, переминаясь ноги на ногу, они стояли во время службы, устали, конечно, и как-то им было совершенно не нужно это. Затем, по запричастному стихе, когда духовенство кончило причащаться, и наш благочинный отец Владимир Диваков стал святые дары готовить для причащения мирян, они прошли в алтарь к патриарху, их подвели, ну, поздоровались там за руку, сказал патриарх такие добрые, но ничего не значащие слова, и после этого они ушли. Царские врата отверзаются, выходит архидиакон, патриарший, святой чашей, со страхом Божиим и верой приступите. Все молящиеся устремляются к алтарю. Встреча с Христом воскресшим должна бы состояться. И в это время дверь-то бум, тяжелая, Успенского собора, господин ректор Московского университета и его свита покинули зал, а не храм. Понимаете? То есть вот это как раз тот вариант, когда человек не говорит «не хочу», а потом раскаивается и идет. А наоборот, он говорит «да, Господи, иду» и не приходит. Понимаете? Я слышал, тут рассказывают мне о том, как умер в прошлом году Кураедов, бывший в те времена одним из таких, ну, самых, с одной стороны, официальных, а с другой стороны, делавших это с большой любовью, гонителей религии в Советском Союзе. Он был председатель Совета по делам религии. Ну, то есть это ему было вверено по служебной линии, но как-то он это делал с удовольствием. И умер Кураедов верующим человеком. То есть вот этот человек, который действительно говорил всю жизнь Богу «не хочу». Действительно рассказывали архиереи тех времен о том, как было трудно с ним объясняться, именно потому, что это был человек не просто на работе этой стоявший, но действительно ненавидящий всеми силами души религии. И этот человек обратился. Потому что вот он, подобно сыну в притче, говорил «не хочу». А тот, кто устами исповедует Бога, оставаясь абсолютно равнодушным при этом внутренне, тот находится в ужасно трудном положении. Я думаю, можно молиться только о том, чтобы в какой-то момент он начал бунтовать. Потому что если не через бунт, то не придет. Мне так кажется. Здесь вот, когда религиозность входит в привычку такую, здесь прийти к Богу можно только через какой-то бунт. Ну, Господь больше нас, понимаете, во всех случаях, при всех вариантах, Господь больше нас. И у Господа есть всегда какие-то средства в Его распоряжении, которых нет у нас. Так что будем молиться и об этих людях, чтобы и они в какой-то момент пришли к Богу не только путем официальных визитов на соответствующие церемонии, но от всего сердца. Вот. Ну вот так вот говорят про президента Франции, про Франсуа Миттерана, что это человек, бывший, в общем, очень светским, и поскольку он социалист, как бы официально исповедующим атеизм долгое время, все-таки, в конце концов, пришел к Богу. Ну, раз уж я заговорил о притче из Евангелия от Луки, о притче о блудном сыне, причем очень прошу вас, когда будете перед неделей о блудном сыне читать Евангелие, там, в субботу вечером, 15 главы Евангелия от Луки, посмотрите эти два места из притчи, 23:19-21 и 29:3. Потому что действительно, как размышление именно над этими много раз повторенными в сердце, много раз звучавшими в сердце стихами, воспринимается эта притча. Так вот, есть еще одна притча в Евангелии от Луки в этом месте, это притча о потерянной овце. Притча, которая, безусловно, укоренена в Ветхом Завете глубочайшим образом, потому что о потерянной овце говорится и в 34 главе пророчества Иезекииля, и в 23 у Иеремии, и в 22 псалме Бог сравнивается с пастырем, и в 40 главе пророчества Исаии. Так что образ доброго пастыря, который нам так хорошо знаком из 10 главы Евангелия от Иоанна, он присутствует и в пророческих книгах, и в псалмах, и, наконец, вот в 15 главе у Луки. Другое дело притча о потерянной драхме. Вот ее параллели в Ветхом Завете нет. И, вероятно, возникает она из какой-то игры слов. Я вам не могу сказать сегодня, что это такое, но когда-нибудь, наверное, сказать это сумею. Это как-то что-то нащупывается сейчас мною, но не могу сказать, что именно. И, наконец, наверное, последнее, из 20 главы Евангелия от Матфея, притча о работниках 11 часа. Все ее тоже очень хорошо помнят. Ее помнят еще и потому, что Златоуст использует ее в слове огласительном, которое читается в пасхальную ночь во время всякого богослужения. Откуда она? Я думал, что есть в ней один текст, одно место, когда хозяин говорит слуге: отдай плату всем, начав от последних и кончая первыми. Вот это вот отдай плату, это точная цитата из 24 главы Второзакония. Второзаконие 24:15. Не обижай наемника, бедного и нищего из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей и жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло. А там, смотрите, когда настал вечер, то он позвал слугу и сказал: отдай плату, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его, этой платы, чтобы он не возопил на тебя, как Господу. Так вот, Спаситель, слыша это, отдай плату из Второзаконии, предлагает нам притчу о работниках 11 часа. Как она вырастает вот из этого маленького зернышка. Есть, конечно, и такие притчи, где очень трудно найти конкретное библейское место, как, из которого она вырастает, эта притча, как, например, притча о талантах. Она вся соткана из слов и выражений которым пестрит книга притчи Соломона. Но конкретного места из притчи Соломона, из которого вырастает эта притча, указать нельзя. Хотя, повторяю, все слова и все ее выражения, они в притчах Соломона и у Сираха повторены многократно. В всяком случае, наверное, пафос сегодняшней нашей с вами беседы заключается в том, что новозаветный текст вырастает из молитвенного чтения текста Ветхозаветного. Новозаветный текст есть результат, если хотите, пережевывания вот этого постоянного молитвенного, многократного молитвенного повторения текстов Ветхого Завета. Текстов, с которыми живет каждый иудей. Текстов, которые он действительно носит в сердце, которые ни на минуту не замолкают звучать, не перестают звучать в его сердце. И вот эти ночные молитвы Иисуса в пустынных местах, о которых так часто и настойчиво говорит евангелист Лука, именно из них рождается евангельский текст. Рождается как текст в основе своей, звучащий, а не читаемый глазами. Как текст, который именно в силу того, что этот текст звучащий, именно в силу того, что этот текст по природе своей устный и возникающий не на бумаге, а в сердце, и обращенный к людям не через рукопись, а сам вона, бима называется это у людей, вот это место, синагоги. Вот, этот текст очень долго не записывается, и для первого поколения христиан живет устно, а потом постепенно начинает фиксироваться. Вот в следующий раз я хотел бы говорить как раз о том, как устное Евангелие постепенно превращается в писанное, как в конце концов возникает тот письменный текст Нового Завета, который мы теперь читаем, и имея в виду то, что он возникает не сразу, важно очень сказать, почему мы его все же считаем богодухновенным и аутентичным по отношению к проповеди Спасителя. И воспринимаем как проповедь Христа, который обращается к нам не через посредников, исказивших его слова, а непосредственно. Почему Евангелие для нас Слово Божие? Вот об этом я буду говорить в следующий раз. Теперь давайте посмотрим вопрос. Притча о пледовах. Существует ли предопределенность для пледовов? Они не наследуют спасение с самого начала? Тогда зачем ждать времени жатвы? Какой смысл им расти вместе с пшеницей, если они заведомо другого рода и обречены на уничтожение? Но, дорогие мои, откуда мы с вами знаем, что эти пледовы – это люди? Я думаю, что именно тем и отличается пшеница от пледовов, что под пшеницей именуются, имеются в виду люди, а под пледовами те обстоятельства, в условиях которых люди не развиваются в полную меру, а становятся уродами. Смотрите, если вернуться к первому псалму, «Блажен муж и женитель на завет нечестивых», псалму, который я уже сегодня упоминал, то кончается он словами: «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Не говорится о том, что погибнут нечестивые, а говорится о том, что погибнет путь, по которому они шли. И не случайно же пророк Иоиль говорит: «Ибо всякий, кто призовет имя мое, спасется. Поэтому мне кажется, что когда речь идет о преданных, здесь речь идет не о людях, а об обстоятельствах, которые мешают вырасти людям. Теперь, что же касается притчи о сеятеле, то смотрите, одно упало среди терниев, другое на каменистые места, третье при дороге, пришли птицы, поклевали, значит, то, что упало среди терниев, тернии заглушили, как притча о преданных, то же самое, то, что упало на каменистую землю, быстро взошло, но потом солнце стало палить, не было корней, поэтому неоткуда было воду брать. Этот образ воды из почвы, он тоже чисто библейский. Здесь очень важно понять, что нельзя сказать про себя, что вот я это посеянное при дороге, а я это посеянное на доброй земле, а я это посеянное на каменистой земле и так далее. У нас во всех есть и то, и другое, и третье, и четвертое. У нас есть какие-то места каменистой земли, но надо очищать этот виноградник от камней, как говорится в 5 главе книги пророка Исаии. Как-то очищают, в конце концов, уже почву от камней. Знаете, вот в Латвии, там ледник проходил, я рассказывал об этом несколько раз, там, что остались огромные валуны на полях, таких здесь в России нет валунов здоровых. Их никаким образом нельзя убрать с поля. Но пахать на таком поле просто совершенно невозможно. Поэтому они роют котлован, скатывают этот камень в котлован и засыпают землей, и после этого над ним пашут там 1,5 метра земли, пошли сколько угодно. Так вот, мы должны в своем сердце проделывать какие-то такого рода операции, очищать его от камней, распахивать протоптанные в нем дороги, по которым пойдут эти вороны и склюют, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. В каких случаях Библия допускает убийство человека? Разве есть такое место в Новом Завете? Конечно, не допускает, потому что есть заповедь не убить. Убивал ли Александр Невский? Да, убивал, потому что Александр Невский, как и все мы люди, о нем можно сказать, як он несть человек, и же жив будет, и не согрешит. Ты воедин, токмо без греха. Обращаемся мы к Богу. Но именно потому что в какой-то момент Александр Невский, этот обычный средневековый воин, человек грубый, жестокий, резкий и так далее, понял, что путь насилия бесплоден, и, сняв кольчугу воина, надел плащ дипломата, вот именно поэтому Господь и призвал его в число святых. Вот это тоже как-то очень важно понять, что Александра Невского так любил и уважал товарищ Сталин именно за его кольчугу, меч, вот за тот его облик, который запечатлел Павел Корин на своей картине. Но мы почитаем святого князя Александра именно за то, что он сумел от этого отказаться. Понял, что если он сейчас начнет татаро-монголам сопротивляться силой, то он только погубит всех людей в своей земле. Отказался от вооруженного сопротивления и стал дипломатом. Это было для него значительно труднее, чем для людей сегодняшнего дня, потому что он вырос как воин, был воспитан как воин, был, как все князья Средневековья, достаточно жестоким человеком. Так, вот такая сейчас постепенно тогда более... Бог – это любовь. Кто дает страдания человеку? Сатана или Бог для исправления души нашей? Вот чего не знаю, того не знаю. Кто дает страдания человеку? Но вот проходим мы путем этих страданий, и с нами проходит Господь этим путем. И очень часто именно в эти трудные минуты жизни мы обнаруживаем, насколько Он к нам близок, до какой степени Он к нам рядом. Какое значение имеет изменение имени или два имени? Авраам и Авраам, Симон и Петр, Левей, прозванный Фадеем, и Симон Зелот. Но Симон Зелот – это прозвище. Симон Зелот – это так же, как Александр Невский. Что же касается вот нового имени, как Саул и Павел, можно этот ряд еще добавить, или же монашеские имена, как Варфоломей, Сергий Радонежский, Прохор и Серафим Саровский. Но, вероятно, здесь речь идет о том, что Господь до такой степени может обновить человека, что как бы помочь ему начать жить сначала. Так силен Господь, что может помочь нам начать жить сначала. Изучал и Спаситель Ветхий Завет в детстве. Ну, как каждый еврейский мальчик, он, конечно, с первых лет своей жизни начал повторять сначала отдельные фразы из Библии, а потом все больше, больше и больше. Ну, а в 12 лет, как вы помните, будучи в храме, он задает вопросы учителям закона, и они отвечают ему. Так что уже в 12 лет ему было о чем говорить. В Евангелии неоднократно подчеркивается, что Спаситель возрастал в премудрости. А премудрость – это, конечно, прежде всего изучение закона. Как ныне церковь относится к ранним раскольникам, саможигателям? Они исповедуют в соответствии с проповедями своих учителей, что самосожжение – подвиг во имя Христа, который требуется от христианина. Но другое дело, когда нас ждут. Но когда человек сам себя жжет, это все-таки, прежде всего, свидетельство нашей самости. То есть с древних времен церковные учителя подчеркивают, что нельзя нарываться на мучительство, что нельзя к этому подстраивать свою жизнь под то, чтобы стать мучеником. Что значит нести свой крест, свои жизненные страдания? Вы знаете, страдания наши могут стать крестом. И в некоторых случаях становятся крестом. Но далеко не всегда страдания – это крест. Потому что Спаситель для чего несет крест? Для того, чтобы нас поднять через этот крест. Для того, чтобы нас спасти через этот крест. Значит, крест – это те страдания, которые поднимают других. Те страдания, которые дают что-то для других. Поэтому здесь просто идти вслед за народной пословицей «Господь терпел и нам велел», как мы иногда говорим, для того, чтобы понять, что такое крест, нельзя. Больной человек может превратить свою болезнь в крест, если через свою болезнь, и несмотря на свою болезнь, он научится служить людям. Но если человек болея не служит людям, а не ходит, только себя самого и людей вокруг него, это еще не будет. Понравилась ли вам выставка в музее изящных искусств художник читает Библию, если вы были, несколько слов о ней. Я не был на ней и как-то очень мало о ней знаю. Ваше отношение к воссозданию храма Христа Спасителя. Вы знаете, сейчас как-то очень много об этом говорят и высказывают самые разные по этому поводу мнения, но мне кажется, что отношение к этому высказываем не мы с вами, а высказывает сама жизнь. Потому что когда дело доходит до того, чтобы найти деньги и возможности, их просто не находится. Что, вероятно, сегодня это невозможно. Не потому что мы хотим или не хотим этого, а невозможно, потому что невозможно. В силу сложности. Ну и вопрос. вопрос, какой-то не относящийся к евангельскому тексту. Но объясните, пожалуйста, в чем заключается разница между духовным отцом и духовником, если свои духовники у священника? Знаете, я, честно говоря, не очень люблю выражение «духовный отец». И вот когда я вспоминаю о том, что говорили люди, верующие в былых времен моего детства, то обычно говорилось все-таки «священник, у которого я обычно исповедуюсь». То есть такого какого-то четкого определения духовничества все-таки не существовало. Я думаю, что достаточно допустую. Почитайте на эту тему, что пишет митрополит Антоний Суржский. Мне кажется, что о духовничестве, кажется, называется эта лекция или статья, мне кажется, что там сказано с исчерпывающей полнотой все об этой проблеме. Потому что мы в церкви должны быть все-таки больше братьями и сестрами и меньше должны ставить себя в положение отцов и детей. В этом таится соблазн и для потенциальных отцов, и для потенциальных детей тоже. Ну, далеко не каждый может взять на себя дерзновение быть духовным отцом. Кроме того, вы помните, что во время каждой исповеди священник произносит такое краткое нравоучение, в котором говорится: «Се чадо Христос невидимо предстоит приемле исповедание твое. Не усрамися, не жалуйся, и да не скрысишь, что от меня, но не обимуя сердцы, сяя и косоделывайся, да примешь оставление от Господа нашего Иисуса Христа, все иконы Его пред нами. Я же только свидетель есмь, да свидетельствую пред Ним все, что скажешь ему. Если же что скрылся от меня, скул грех. Им же внимли губа, пришел бы еси во врачебницу, да не исцелен, не отлитеши». И в этой врачебнице все-таки, наверное, врач Христос, а если священник, если хотите, фельдшер или нет, брат. Но этого тоже не надо забывать. Священник в таинстве исповеди только свидетель нашей исповеди, которую мы приносим Богу. Это очень важно помнить. Ну, конечно, священник есть какой-то опыт. Конечно, Господь иной раз через уста священника что-то говорит тому, кто исповедуется. Хотя вот мне кажется, по моему опыту, что таинство покаяния, когда оно совершается, Господь отверзает уста и обращается к нам в этом таинстве. После, в тот же день, через два, через три дня, причем обращается иной раз через священника, иной раз через кого-то из друзей или родных, иной раз через книгу Евангелия, через какую-то другую книгу, иной раз даже через средства массовой информации, через радио и телевизор. То есть Господь, если мы действительно принесли Господу нашу исповедь, если мы действительно открылись перед Богом в таинстве покаяния через свидетельство священника, то Господь непременно обратится тем или иным способом к нам в течение ближайших дней. Только тут наша задача не быть духовным священником, но обратиться он тем способом, о котором мы заранее предположить не можем. Лучше покончить с собой, чем под выпрями предать кого-то, а Бог поет. Это по поводу пастора Рихарда Вурмбранда, который, будучи в заключении, думал о самоубийстве, считая, что лучше покончить с собой, чем под пытками предать кого-то, а Бог поймет. Попытка его тогда не удалась, Но допустима ли эта мысль вообще? Мысль вообще допустима, как допустима всякая мысль, но самоубийство недопустимо, потому что Господь, Он понимает именно то, что у нас не хватает сил, что у нас не хватает смелости, и дает нам эту смелость, когда мы в ней нуждаемся. Господь нам ее очень часто не дает заранее, а дает в тот самый момент, когда вот приспело время. Как надо относиться к христианину, к бунтующему против Бога человеку? Вы знаете, по-моему, Священник Молодой об этом сказал, что бунтующий против Бога человек, во всяком случае, честнее того, кто наружно принимая Бога или Церковь, не принимает Бога внутренне. Но у бунтующего человека всегда есть надежда, а мы к каждому человеку должны относиться с любовью. Как вам видится соотношение случайности и предопределенности в Евангелии и жизни? Знаете, я думаю, что на самом деле и другое слово, и случайность, и предопределенность в библейском словаре они отсутствуют. То есть они пришли в Библию из небиблейского мира. Библии, повторяю, их нет. Можно сказать другое, что Бог вне времени. И время нам дано только по одной причине, потому что вне времени нам было бы слишком трудно ориентироваться. И отсюда Бог очень часто видит то, чего не видим мы. Но нельзя сказать, что Он знает будущее, потому что у Него нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Он вне времени. Он просто видит то, чего не видим. И Он в силах изменить и нам помочь изменить и дать нам силы изменить. Так что сами слова про предопределенности и случайности, они имеют смысл только тогда, когда мы признаем время чем-то абсолютным. А поскольку время в христианстве это только система координат, но не больше, то сами слова теряют смысл. В журнале «Мир Библии» сказано, что университет православный, отец Александр Ленин, собирается издать, кроме всего прочего, введение в Новый Завет Чистякова. Когда это случится? Я не знаю, когда это случится, по той причине, что я по 18 часов в сутки или в алтаре, или вот здесь, или на Требах, или еще где-то, но во всяком случае не записано в столу. Так что не знаю, когда. Знаете, как по-латински есть выражение «cum mula tepe», когда рак свистит. Да, в Евангелии от Луки, глава 18, сказано: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их». Почему медлит? Я не спрашиваю, а вопроса. Да, Бог медлит. И, наверное, довольно просто понять, почему Бог медлит. Потому что Господь ждет действия от нас. Господь действует, когда мы показываем свою неспособность делать. Это страшно, когда Господь начинает действовать, как бывает на страницах Ветхого Завета. Это знак какой-то нашей полной неспособности к действию. Так, вот здесь вот вопрос, автор которого исповедует протестантизм, о том, чем отличается молитва от молитвословия. Молитвословие похоже на заклинание, ведь молитва должна исходить из сердца, а вы, православная церковь, навязываете заучивать молитву. Какое ваше мнение? Знаете, святитель Феофан Затворник, вот такой замечательный знаток молитвы, Он всегда говорил о том, что молитва, которая написана в книжке, это прописи. Вот когда вы были маленькой, писала на одной женщине, вы писали по прописи, перерисовывали прописи. Потом вы учились писать самостоятельно. Вот так же молитва по книжке – это прописи, по которым мы учимся молиться. Апостолы говорят Спасителю: «Научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». И в ответ на эту просьбу Спаситель дает им молитву Отче наш. Франсуа Монняк, такой замечательный писатель 20 века, говорил, что молитва, которая напечатана в книжке, это пиздоволь, то есть взлетная полоса. Для того, чтобы самолет залетел, ему необходимо пробежать эту взлетную полосу. И, конечно, то, что написано в книжках, это только ключ к тому, той молитве без слов, которая будет литься из нашего сердца. Значит, конечно, любая молитва в книге, молитвословие, требники, служебники, вокалистники, любая молитва – это только ключ к тому, чтобы открыть сердце. Но все-таки, как открывать гайку и отворачивать лучше гаечным ключом, а не ножом там, для того, чтобы хлеб резать или еще чем-то другим, так и для того, чтобы взлететь, лучше использовать хорошую взлетную полосу, а не проселочную дорогу. Вот поэтому и существуют книжки с молитвами. То есть книжки, в которых напечатаны молитвы, это школа молитвы. И ничего мы поэтому не навязываем. Просто помним, как говорит Спасителю кто-то из апостолов: «Научи нас молиться». И пытаемся учиться молиться у наших старших братьев и сестер, которыми составлены были эти молитвословия, в которых они выразили на пергаменте, на бумаге свой личный опыт. Как бы включались в этот личный опыт, так же, как мы включаемся в тот личный опыт пророков, молитвенные обращения к Богу, которых находят в Писании, включаясь в этот молитвенный опыт, мы сами учимся молиться. Как вы думаете, позволительно ли в затруднительных случаях при неясном выборе бурьяных осел полагаться на случайное загадывание? Если что-то произойдет, то сделаем так-то. Я думаю, только в шутку. Так, как могу, не могли бы вы сказать два слова? Так. Знаете, что касается протопопа Аввакума, конечно, это был очень чистый человек, очень горячий и горящий Богом человек. Тут ничего его осуждения сказать нельзя. Но это был человек потрясающего невегласия, потрясающей необразованности, неучености. И эта его неучености или даже дикость приводила к тому, что когда казалось ему, что он отстаивает Христа, он отстаивал какие-то филологические или исторические недоразумения. Мне кажется, что опыт трагический путь Аввакума – это урок для очень многих из нас, потому что мы сами очень часто отстаиваем какие-то недоразумения, а кажется нам, что мы отстаиваем нашу правоту. Да, как понять слова, почему враги человеку домашние его? 14 глава Евангелия от Матфея, я надеюсь, в следующий раз тогда. Так, дальше вот такой вопрос. В чем состоит основная концепция идеологии митрополита Иоанна Санкт-Петербургского и Латвийского? Я не думаю, что у митрополита Иоанна есть какая-то идеология. Это митрополит Иоанн, архиерей православной церкви, человек такой простой и искренней веры, очень некнижный, по-моему, с трудом даже могущий на проповеди сказать 2-3 слова. Так что его в прежние времена, в церкви власти, он был известен как один из непослушных архиереев, то есть там он не очень КГБ подчинялся. Вот его концепция, по-моему, состоит в его непослушности. Другое дело, что какие-то люди, используя доверчивость, простодушие и необразованность митрополита, подписывают его именем свои книги. А уж какие там книги, я толком не знаю, потому что их не читал. Я только могу сказать, что то, что подписывается имя митрополита Иоанна, на самом деле им не написано, потому что он не писатель и, в общем, даже этого не скрывает. Когда к нему там журналисты пристают и говорят: «Владык, почему вы что-то написали?» Он говорит: «А я не писал, я не писал». Каково христианское православное отношение к активности человека в обществе? Мне кажется убедительным аргумент, в частности, два Платончика Арсагина, признавать христианство, относящееся только к сфере индивидуальной личной, значит, признавать что-то, существующее вне, за рамками христианства, например, государство, политика, социальные учения и так далее. Знаете, я думаю, что в мире стабильном, в общем, такой подход к месту церкви в жизни возможен. Хотя, конечно, в мире, где все бурлит, такой подход невозможен. Поэтому, скажем, можем ли мы считать, что равнодушным был к тому, что творится в государстве, Николай, когда он пришел на площадь и схватил за меч, который палач рукой своей старческой, за меч, который палач уже собирался занести над головой обреченных на казнь. Так что, конечно, любым проявлением зла в мире церковь не должна оставаться равнодушной. Мне кажется, что хорошо говорил Иоанн как-то о том, что церковь отделена от государства, но не от общества. Скажем, мне представляется страшным по истории церкви моментом, что, в общем, ни одна из христианских конфессий вовремя не сказала свое слово о фашизме. Понимаете, о фашизме сказал римский папа очень хорошо, но в конце 44-го года, насколько я понимаю. О фашизме заговорили серьезные богословы, но тоже постфакт. А во времена фашизма о том, что это такое, сказал отец Сергий Булгаков из православных. Но, как известно, это не просто еретик, а один из ересиархов 20 века, как говорят серьезные богословы. Вот. Хотя то, что отец Сергий Булгаков был ересиархом, не мешало быть ему замечательным практиком, священником, удивительным пастырем и чистейшим человеком, предстояние которого перед Христом засвидетельствовано его окружением во множестве теми православными парижанами и католиками французскими, которые его знали, любили и прислушивались к его словам, были свидетелями его трудов священнических. Ну, кардинал Ранкалли, будущий папа Ян 23-й, который был во времена войны Нунцем в Болгарии, он тоже довольно резко высказывался о фашизме. Но это все-таки отдельные лица в разных исповеданиях. Какое-то такое серьезное слово, которое было бы по-настоящему услышано, тогда сказано не было. Как-то я вот об этом задумался, как о чем-то очень страшном сейчас дни Освенцимского юбилея. Вот. Поэтому, конечно, перед лицом воинствующего зла христианин и церковь не может быть равнодушным. Что же касается, что христианство относится к сфере индивидуальной и личной. Вы знаете, тут я никак не могу согласиться с Корсаром, если он так пишет. Потому что как индивидуально и личным не может быть христианство. Христос нас объединяет в одно единое целое, объединяет в свое тело, объединяет в церковь. Поэтому индивидуально личное христианство вне церкви вообще мы не существуем. Мы не христиане тогда, если вне церкви. Так что здесь что-то не то. Так что давайте, наверное, скажем так, что христианин не может быть терпим ко злу в любых формах его проявления. Христианин должен противостоять злу, но, вероятно, какими-то не совсем теми методами, которыми это делает секулярный мир. Христианин, вероятно, должен вмешиваться в жизнь государства, но когда в тот момент, когда кончается политика. Ну вот так по опыту разговоров с духовенством разных стран в их участиях в выборах, я знаю, что очень многие в тех случаях, когда в выборах нет ничего принципиального, на выборы не ходят. Ну, скажем, там во Франции, когда все равно, кто будет президентом, это ничего не изменит, там примерно одна и та же программа, проверить идея, или там Дукакис или Клинтон, Рейган, там, с кем он соперничал на выборах, я уж не помню, вот, Хэнфри, что ли, вот, кто будет демократ или республиканец, в конце концов, совершенно все равно. Для Бога это все равно. Но вот когда в прошлом году в Италии были выборы, в результате которых победил Берлускони со своей сомнительной весьма партией, то как раз все духовенство в этот день было на выборах. Потому что все сказали, что мы должны противостоять вот этой вот страшной силе перед Италией. Мы должны высказаться за демократический путь развития государства. Поворотные какие-то моменты истории, духовенству приходится включаться в политическую жизнь. Не случайно поэтому, когда собор был поместный нашей церкви в 17-18 годах, он не запретил духовенству участие в выборных органах, в Думе и так далее, потому что это был поворотный момент истории. И тогда именно слово «пастыря» в Думе могло что-то значить. Но, правда, история Григория Синовича и учредительное собрание, как известно, было разогнано вопросом Железняком. Духовенство избранного туда не спросили его мнения о дальнейшем пути развития России. Значит, я повторяю, что в следующий раз буду говорить о том, почему евангельский текст так долго остается устным и как он начинает записываться. Я думаю, что из сегодняшнего изложения, в общем, стало более-менее ясно, почему. Потому что молитва – это вообще что-то с большим трудом поддающееся фиксации. Молитва настолько жива всегда, что выразить ее на бумаге очень трудно. И вот эта вот молитвенная трансформация ветхозаветного текста, о которой я сегодня говорил, она, конечно, по природе своей что-то связанное с устным, прямым и непосредственным обращением Спасителя к своим ученикам. А как, в конце концов, Петр Камин, этот текст на папирус попадает и начинает фиксироваться, об этом будем говорить в следующем. Я в свое на месте отводить не плачу, хотя бы работать, если блажен, не получил мать Бога нашего, честнейшую херувим, славнейшую, без сравнения серафим, без искнения Бога, слово отчу, сущую Богородицу, тебя величаю, славу отчу, и сыну, и святому духу, ныне присты, велики веков, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, да благослови вас, Христос, Бог.
Спасибо, Господи. Спасибо. Thank you. Передача хлеба. Если я не посмотрю, он очень обидится.
Ну, ты, ладно, ты же 35. Сейчас 8, возьми еще.
Детишек. То есть я, когда я вижу, что протестанты есть только взрослых, говорю, как хорошо, что они есть только взрослые. А потом, когда мы детям и говорим, слава тебе, Господи, что мы приехали детям. Так же, как мы детей причащаем, как говорят, католики, католики говорят, как хорошо, что мы причащаем детей. Дети не отстранены от общения со Спасителем на Тайной Речи. А мы говорим, как хорошо, что у них есть первое причастие. Потому что, готовясь к первому причастию, ребенок, извините, растет за какие-то там 2 месяца, пока он готовится, период огромного духовного роста. У нас такого момента нет, в нашем роде. Ведь, вероятно, опыт одной церкви всегда дополняет опыт другой церкви. Но сложить их вместе нельзя. Ой, ну и вообще, да нет, вообще, я все-таки за то, что молодежь.